Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – президент Международной общественной организации ветеранов спецподразделений КГБ СССР, полковник КГБ в отставке, ветеран группы «Вымпел» Сергей Шестов. Сереж, здравствуй!
Доброе утро!
А сегодня тема была заявлена «Тайна перевала Дятлова», но это будет где-то часов в 10. А до этого Сергей изложит свои взгляды и свои версии на некоторые события, которые получают огромное освещение, только, как мне кажется, абсолютно неэкспертное и некачественное. И, я так понимаю, ты начнешь со своей мантры.
Да, мантра для нас с тобой, это не только она моя. Мантра – это мантра.
Ну?
Ну что, к сожалению, продолжается военно-полицейская операция на территории, определенной территории украинской, вот, ЛНР, ДНР. Она уже давно, и так, наверное, задумывалась, носит осадный характер со всеми вытекающими отрицательными последствиями. А мы с тобой за единую, неделимую Украину. Это мы всегда говорим. А остался, по сути дела, один вопрос. Определиться в границах Неньки. Вот неделимой, единой, светлой и хорошей страны.
Да, ну, в общем, остался только вопрос границ. Скажи, пожалуйста, да? Ты мне как-то... Если мне не изменяет память, и твои коллеги говорили, что вот то, что сейчас происходит на Украине, вот в зоне военно-полицейской операции, они мне говорили, это война шестого.
Война?
Шестого.
Моя война, да?
То нет, они не имели в виду, что ты там имеешь какое-то отношение.
Нет, ну я понимаю, вопрос, как бы, посыл как был дан к моей профессии, да?
Вот. Да, конечно, конечно. Вот как ты характеризуешь те военные действия, которые происходят в тех местах?
Ну, кто говорит это с украинской стороны, они недалеки от истины. А в этом случае не только шестого, но и какого-то там, называй любую украинскую фамилию, да, угу. Ну, чтобы констатировать. Фу ты. Да, да, да. И та сторона, и эта сторона, я ДНР, ЛНР имею в виду, и Россию в том числе, ведем вот это вот специфическое противостояние, если хотите, буду называть ее войной, видимой, невидимой, ну, как хотите, так и называть. Да, такой характер носит события современные на территории Украины.
Насколько многое остается невидимым взглядом, ну, обычных людей вроде меня?
В штуках или процентах будем мерить?
Это я не знаю. Это опять твое мнение. Потому что вот я тебя еще спрошу, конечно.
Но я понял. С нашей стороны это изначально носит такой характер. Войск мы не вводим. О добровольцах и прочее, связанное с добровольцами, не говорим. А смысл с нашей стороны такой. Ну, я тебе скажу так, со стороны англосаксов то же самое ведется.
Угу. Ну. Да, ты об этом ты говорил, что при таких обстоятельствах любые спецслужбы, любые спецподразделения, они там... Со своими целями.
Ну, насчет там они или не там, вообще никто не знает. А то, что они задействованы по-серьезному, это да. Но мы перейдем потом, наверное, к Сирии. И на территории Сирии, не только Сирии, то же самое роль спецслужб. вот таких спецподразделений, ну, подобных «Вымпелу», «Альфы», какие-то подразделения от Министерства внутренних дел, от Министерства обороны, от МЧС, да, они все работают, вот, да, нет никакого фронта, нет никаких атак, криков «Ура, ура!» или там каких-то других криков. Вот такая вот странная у нас идет противоборство такое странное.
Ну, если у кого-то из слушателей возникнут вопросы, в отведенное для вопросов время, милости прошу задать вопрос Сергею Шестому. Сереж, что за история с беспилотником «Байрактар»? Она как началась оглушительным криком, и вдруг как-то все исчезло, а вроде он там был, а вроде его не было, а вроде он что-то сделал, а вроде он ничего не делал. Он самый лучший в мире и в галактике. А другие люди говорят, что весьма посредственное изделие. Вот опять вопрос, как выражается просвещенная молодежь, что это было?
Ну, смотри, я же долгое время уже говорю, что с противоположной стороны, я имею в виду всю англосаксонскую вот эту затевуху, уже много лет в ходу и активно используется, и успешно используется технология абсурда. Чем абсурднее, неправдоподобнее информация, подаваемая, тем она привлекательная для широких масс всей планеты, тем она интереснее, завлекательнее, драйвовее. Здесь это ты уже можешь столько слов понабрать, что мама не горюй. То же самое и с этими «Байрактарами». Ну, началась вся эта штучка, как я помню, если что поправите, с показа некого видеосюжета, как какая-то то ли пушка, то ли не пушка, значит, вот раз и идет подрыв, да, какой-то. Угу. По-моему, с этого всего началось, как подтверждение, что применялись «Байрактары». Это, как сейчас модно говорить, чистой воды фейк. Хотя он основан на реальных съемках, Лень, да, но только на каком-то украинском полигоне. Это не та местность, за которую его дают. Это элементарный полигон по подготовке, по работе.
Кого-то.
Да, не понял.
По подготовке кого-то.
По подготовке личного состава, техники и все. Насколько я просмотрел несколько раз, прокрутил этот сюжет, значит, что, это, еще раз говорю, территория полигона, кусок полигона, то, что выдается за пушку, я не знаю, за танк, это макет. Вот. По признакам, которые я вижу, ну, наверное, и кто-то из специалистов, кто-то что-то видит, а люди в общей своей массе, им сказали, что это пушка на территории, скажем, ДНР. Вот мы ее уничтожили. И да. Вот. Но вот этот видеоряд показан, он взят из реальных событий, еще раз говорю, с полигона. Он заснят в учебных целях для личного состава, да, для проработки потом этого сюжета. Никак не связано, еще раз говорю, с реальными, как бы реальными событиями ЛНР, ДНР. Предлагаю вот сейчас слушателям, они слушают, могут взять телефон и такой эксперимент перевести. Снимайте видео, да, вот сделайте, переведите в режим видео и снимайте что-то. И в какой-то момент кашляните так, или громко, ну, какой-то звук издайте, или кашляните. То есть сотрясение головы и руки сделайте. Потом просмотрите это. Вот в видеоряде показанном «Все тише благодать». Мягкая съемка, ведет, и вдруг этот некий взрыв. А то, что вы сейчас снимете, вы увидите, что будет колыхание кадра. Вот колыхание кадра в этом сюжете я никакого не видел. Почему колыхание? Потому что должен быть выпущен снаряд, и хочешь не хочешь, он помехи, ну, как бы сотрясает, и кадр ведет, да, чуть-чуть. А там все тише благодать. Это говорит о том, что тот аппарат, который снимал, он к выстрелу, если он был, никакого отношения не имеет. Это второй какой-то некий летательный аппарат, который производил съемку, а мы должны додумывать, что какой-то аппарат выпустил снаряд, снаряд полетел, ударил и взрыв. Здесь тоже два варианта. Или это так на полигоне, или же подрыв, вообще подрыв вот этого места с якобы пушкой никакого отношения к летательным аппаратам не имеет. Ну, заложи шашку, ну, определенное количество взрывчатки и подорви. Угу. Не знаю, я как-то вот смог я разнесить или нет. Это...
Нет, я считаю, что если мне понятно, то и тогда
да, и все остальные наверное. Это чистая блажь. Байрактар штучка дорогая, к сожалению, я имею в виду противной стороны, он не обладает никаким эффектом невидимости, да, он и не создавался как невидимый, да, не предусматривалось. Там, может, какие-то элементы, он видим, да, притом с огромных расстояний, он сам не маленькое изделие, вот, и подставлять его... под ситуацию, когда известно уже в Сирии, да, их нажгли этих, поназбивали этих байрактаров достаточно.
Подожди, и... Серёж, извини, я тебе задам вопрос. Вот эти байрактары, скажи, пожалуйста.
Мне больше нравится стар, потому что звезда звучит.
Как хочешь. Все, как хочешь. Серёж, скажи мне, пожалуйста, это... рекламная кампания, что он самый лучший в мире.
Но только не турецкая. Это запущена вот такая дизуха чисто украинского плана. Я думаю, турков это не обрадовало, да, вот именно вот так, как они подали. Так что для турок это не реклама. Это получилось антиреклама.
Скажи, пожалуйста, сначала. Нам говорили, что турецкие беспилотники решили войну в Карабахе между Арменией и Азербайджаном.
Ну, так нравится, потом, и туркам, так нравится и туркам, и азербайджанцам, да?
Потом это вот решило войну. Появились данные о том, что как-то резко активность их снизилась, и куда-то там, по-моему, почти 20 штук пропали. Это было каким-то образом связано с противовоздушной обороной или, я не знаю, вот с борьбой против этих беспилотников?
Вот здесь симбиоз, значит, работы с нашей стороны, скажем, да, ну, армянской и нашей стороны по Карабаху. Наша задача была создать иллюзию, что байрактары по рекламным вот этим всем характеристикам, вот они вот так вот, они сейчас все и решат. Как ни цинично звучит, наша задача была усыпить эту бдительность и активизировать большее количество байрактаров, да, вот чтобы задействовали. И в разведывательных, и в боевых операциях. Вот. Как только вот это вот убедили в этом, да, противоположную сторону, ну и маленько пожгли, позбивали 20-30, да кто же его знает, сколько их там нашибали. То же самое и в Сирии было.
Но к Сирии у нас Сирия через одну тему. А вот что, Байрактар – это чисто турецкое изделие? Или им приходится закупать где-то за рубежом какие-то компоненты?
Ну, Лёнь, вопрос такой с хитринкой, конечно, ты задаешь. Они ж сами заявляют, что вся электронная начинка, ну, не вся, но большинство, да, программное обеспечение, какие-то комплектующие они закупают. И Израиль подтверждает, и они сами не скрывают, что программное обеспечение минимум, это все израильское.
Ага.
Вот. А с другой стороны, израильское-то оно израильское, может, собирают. А где Израиль еще комплектующие берет? Здесь так все завязано.
А, понятно.
Израиль все это может сформировать, а программку, условно говоря, по их, я утрирую, в какой-нибудь Индии индус сидит и программку им шлифует для них. Они говорят, это наше. Ага. Ну, понимаешь, да, вот логику событий. А вот кто собирает конечный продукт, да, элемент конечного продукта, тот громко гласно говорит, это наше. Ну, я не думаю, что Турция в научном плане так продвинута, что вот ничего больше не сделала, кроме супербайрактаров этих. Ладно, буду говорить как надо.
Понимаешь? Я понял.
Ну, так вот схватили кого-то за бороду в этом вопросе и тянут его, и тянут. Как только продажи вниз пойдут, значит, что-то другое придумают или прекратят, что-то там в этом направлении будет.
Насколько появление беспилотников изменило ход нынешних и будущих военных действий? Потому что вот и я в том числе, и многих других людей, ну, штатских, война представлялась по фильму «Освобождение», «Битва за Днепр». Вот, Сереж, какова она современная? Современная война, ограниченная, низкой интенсивности. И, конечно, какую роль в ней играют беспилотники?
Если говорить о войне вот такой на ограниченных территориях, да, ну, вот эти сирийские, афганские войны, ливанские, да, то беспилотники представляют интерес с точки зрения специальных действий. Вот опять мы переходим к спецоперациям. Неважно, кто их проводит, военные разведчики, да, или по типу нас там СВР, неважно кто, да, это специальные действия точечные. Какой-то глобальной, даже в масштабах территориальной войны, какого-то глобального изменения они не носят. Да? И не могут нанести. Ну, а что уж и говорить, если, допустим, начнется глобальная война, а она глобальная может быть только термоядерной, какие к черту беспилотники?
Понятно. А вот в ограниченных, по-моему, это называется конфликт малой интенсивности. Это вот партизанские, повстанческие войны.
Вот начинают по-всякому придумывать термины. Это точечные боевые военные действия. Войной. Ну, как это война? Ну, можно войной назвать, но...
Понятно. Спасибо. Спасибо за это объяснение. Теперь дальше, Сереж, Афганистан, это прямо вот, скажем, твой регион. Скажи, пожалуйста, талибы, насколько едины талибы?
Ну, Лёнь, на эту тему я говорил в первых передачах.
Лишний раз.
Своих, да, что как только они в их понимании решат основную задачу, захват власти, они начнут междоусобные внутренние драки, войны, чего хочешь. Будут отстаивать свое главенство на территориях. Центр управления правительством, я его пока не называю, Талибан будет свое гнуть. Вот. Активизировались и всякие эти ИГИЛы и прочие реакционные религиозные группировки. Мы на эту тему уже говорили. Вот в первые дни, какая передача была, я приблизительно то же самое и говорил. Вот реальной власти, хотя они сидят в Кабульском Кремле, у талибов нет. Так как ее и не было у той власти, которую они свергли. Вот реально не было. Междуусобные родовые явления – это пункт номер один для всего Афганистана и части территорий, прилегающих к Пакистану.
А скажи, пожалуйста, вот в последнее время появились статьи, мнения о том, что в Афганистане огромное количество полезных ископаемых, причем действительно там размеры какие-то ошеломляющие. И вроде бы мы совместно с узбеками будем строить туда дорогу, железную дорогу. насколько, с твоей точки зрения, это осуществимый проект, и надо ли России в это ввязываться?
Лёнь, а вот наши нынешние говоруны, эксперты, ну, эксперты в любой области, как будто проснулись, им озарение сверху упало, и они начинают на ту или иную тему разводить бодягу, да, вот... убеждать их, как ты это делаешь в других передачах. Ну, загляните хотя бы в историю, поинтересуйтесь в открытых документах того или иного ведомства, да, Советского Союза, вот, что, как делалось. То, что касается железной дороги, это проект Советского Союза, и достаточно он ранний. Где-то в 70-е годы он уже выходил на практическую стадию. Появились автомобильные железнодорожные переправы через границу, да, на реках. Вот, появилась железная дорога в связи со строительством химкомбината в Мазари-Шерифа. Есть железная дорога в Мазари-Шериф.
Она идет, да, туда?
Да, она, ну, я не знаю, в каком она состоянии, но она должна быть рабочей. Это жизненно важно для любых талибов, националистов, социалистов, для всех. Это, ну, как это, никуда не денешь. Вот. Где-то еще ранее мы сделали огромную для понятия Афганистана, для страны Афганистан, гидроэнергетический узел, это вот на моей родине, в Нангархаре, да, на Джалалабаде, появилось Афганское море, или Кабульское его называют, оно действительно огромное, появилось ГЭС, вот, это вот из таких очень крупных сооружений, а так-то мы понастроили и автодороги, и чего только мы там не сделали, поэтому, когда говорят, а мы сейчас, ну, по меньшей мере, это невежество, да, вот когда эксперты выдают как за новое открытие. Геологоразведка на территории Афганистана шла чуть ли не там с 30-х годов, да, наши специалисты, ну, по всей нашей стране необъятной власти, и по просьбе афганцев, и по согласованию, мы там вели обширнейшую... обширнейшие геологоразведочные работы. Разведано на тот момент и по сию пору практически то, что разведано, отрабатывать, да, осваивать, еще 200 лет не хватит. Вся то эта есть... работа проводилась. Ну, легко забыть прошлое и свои какие-то измышления, основанных на осколках знания о прошлом, выдавать как за новацию. Вот, вот сейчас мы и начнем.
Ну, Серёж, ну, сегодня они эксперты по коронавирусу. Позавчера они были экспертами по Сирии. Сегодня они все стали военными экспертами.
Ну, хорошо, что хоть они и есть. Ну, пусть треплятся.
Так это железная дорога, вот по твоему мнению. Кто-то говорит, что она резко упростит путь из Азии в Европу.
Ну, там много элементов разрабатывалось. Навряд ли мы думали так уж сильно об Европе, да, а о Европе. Но с точки зрения... распределить на территории Советского Союза, тогда же ведь и Узбекистан, вот эти все азиатские республики не имели крупных предприятий по разработке и добыче полезных ископаемых, да, на тот момент. Но мы уже знали, что вот в пустынных наших, на пустынных наших территориях ходовых полезных ископаемых еще не было разведано, да, а вот там уже знали, что есть железная руда, что есть медь, никель, все эти нефтегазовые месторождения.
Серёж, извини, у нас сейчас новости, а после новостей ты продолжишь.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость, ветеран группы специального назначения КГБ СССР, вымпел, полковник КГБ в отставке Сергей Шестов. Сереж, ты закончил про Афганистан или хочешь продолжить?
Ну, я вот то, что хотел сказать, что Афганистан, это для нас, это для нашей страны это долгая история. Она еще с царских времен там начиналась. Все в рамках того времени, огромная работа нами была проведена там. И отнюдь не с точки зрения оккупации, колонизации страны. Вот единственное, что тормознуло в конечном итоге ситуацию, это навязывание в идее построения социалистического общества, по сути дела, в стране с племенными отношениями. Родоплеменными отношениями.
Да, ты говорил вот, об этом.
Это нас подкосило капитально. И не только в Афгане, а вообще во всем мире, за который мы пытались браться.
Угу.
Надеюсь, что сейчас ситуация совершенно другая.
Угу. И теперь, Сереж, Сирия. Практически ничего в последнее время об этом нет. И, конечно же, Россия и Турция, отношения России и Турции в самой Сирии.
Не только в Сирии. Я думаю, наши отношения, они приемлемые. Наши взаимоотношения, они приемлемые. И на сегодняшний момент устраивают в основе своей порядок наших взаимоотношений. Расхождения, а когда не были с турками взаимоотношения сложные, всегда это было. Вот. Турки, я не только Эрдогана имею в виду, а весь их, всю их элиту, включая военную, поняли, что то, что они планировали на территории Сирии, им не обломится, да, не обломилось. Но вот так просто сдаваться они не хотят. Слишком много средств для этой борьбы, для достижения своих целей они тоже вкладывать и не могут, и не хотят. Поэтому сейчас наступил период, опять же возвращаясь, специальным действиям, как с их стороны, так и с нашей стороны. В этом плане мы явно покрепче, выдавливать мы их будем. Здесь, еще раз повторюсь, важны специальные операции, специальные точечные действия во взаимодействии спецслужб и Министерства нашей обороны, да, того контингента, который там находится. Основная задача, чтобы крови поменьше было, желательно поменьше с нашей стороны жертв. Вот. И они уже поняли, что, я имею в виду турков, что мы, на мой взгляд, достаточно серьезно, планомерно и настойчиво взялись за курдскую проблему. А. Не только на территории Турции и курды, а и Сирия курды, и Иран курды, да. А вообще мы опять поднимаем, когда-то в Советском Союзе мы ее серьезно поднимали, вот, а сейчас опять возобновляем планомерную, тихую, спокойную работу по курдской проблеме. И я думаю, уже и Садат, и его окружение, элита его поняли, что без создания курской территории некого Курдистана, они от нас просто так не отвяжутся. Это одно из, на мой взгляд, это одно из условий сирийцам, да и всем другим, что надо создавать Курдистан.
Mm-hmm.
Некий Курдистан. Как и что, в планах что-то есть, а в реализации еще. Вот этого турки, и не только турки, боятся больше всего.
Все, то есть остальное, никого...
все остальное – это мелкота, да? Возня. и как бы некие боевые действия, и не боевые действия. Ну, вот в этом направлении, мне кажется, будет и так же, как и в Афганистане. Я уверен, что линия Дюранта существенно изменится, что появится Белуджистан как государство. В этом направлении стратегическом вот так идет в тех благодатных местах.
А когда ты был в Афганистане, и когда в Афганистане присутствовал на ограниченный контингент, рассматривалась идея Белуджистана?
Она не только рассматривалась, сейчас уже можно сказать, тем более до меня там проблескивало это дело. Мы серьезно тогда, думали о создании Белуджистана. Настолько серьезно, что велись активные переговоры, раз, и огромное количество вооружения и попало туда, да, и еще было сосредоточено для поставки туда боевой техники, вооружения. Но ситуация, как ты знаешь, изменилась, и опа-опа, и все. Я думаю, эта идея хороша для нас, естественно, что навряд ли мы ее бросим. Ее надо обновить, делать с умом, более взвешенно, не торопясь, как это мы делаем. И то, что мы делаем, пытаемся делать и делаем на территории Украины. И что-то мы опять же сделали, да? Ну, сделали же. И Крым, и ЛНР, ДНР. И сейчас весь мир уже не сомневается, как бы, что должна появиться некая Новороссия. Но это так. Обидно это той стороне или не обидно, это другой вопрос. Это неизбежная тенденция. Вот к нам применяют по Крыму термин, по-моему, немецкий. Как его принимать? Что мы сделали? Аннексировали, да? Ну, если вам нравятся иностранные слова, я за это... А зачем вы это слово берете для себя? Ведь есть другое иностранное слово, да, которое соответствует нашим намерениям. Аншлюз. Чего вы повторяете? Аннексия, аннексия. Вот нас обвиняют в аннексии. Нас можно обвинять только в одном, если брать иностранное слово. В аншлюзе. Возврат. Ну, это реально в короткий исторический период, вот недавний. Да? Не было этих территорий, как не было, допустим, там сформировавшегося на тот момент государства Украина, так и не было тех территорий, которыми она сейчас еще пока владеет. Была нормальная, уютная, и она будет. Еще раз говорю, во мне тоже есть украинская кровь. Ну, я ее называю хохляцкой, как бы там не ругали вас за применение этого слова. Вот. Ну, была же это Украина, да, вот эта территория.
В составе Советского Союза.
Да я согласен даже, что она была еще со времен Адама и Евы. Но то, что в нынешней исторической ситуации мы вынуждены заниматься аншлюзом, а не аннексией, это да. Так же, как и какая-то там Венгрия, там, я не знаю, там еще кто-то, да, Польша, тоже в своих головах держит идею аншлюза, а не вот этого вот другого слова.
А американцы признали, что они проиграли в Сирии, и насколько это соответствует действительности?
А как это значит? Что значит признали? Они не признали. Они признали только одно, что они владеют всем миром и продолжают им владеть. Ну, как признали? Ну, какие-то неудачи, ну, мало ли неудач бывает. Не шмогла, ну, не шмогла. И они не собираются признавать, с какого бодуна они будут признавать, что где-то что-то они проиграли. Нет, конечно. Учитывать эти факторы временные, они согласны, а признавать ты что ли?
А Франция в Африке?
То же самое. Ну как же они признают, если когда-то французский вот, вот эти ближайшие дни, там недели, заявил, что русские не лезьте в Африку, да, имел в виду свои бывшие колониальные территории, это наше. Ничего они не признали. В их сознании это сфера влияния Франции.
Угу.
Так что ничего никто не собирается признавать. Вынуждены как-то на это вот, да, вот как-то выкручиваться, да.
Так что так. Никаких, ты считаешь, никаких громких событий в Сирии нас не ожидает, а все будет вот тихо, из-под...
Ты имеешь в виду громких отрицательных событий?
Ну, а я просто не знаю, надо ли трубить о каких-то достижениях.
Ну, нет, что-то надо. Допустим, я бы был рад, если сирийцы и мы объявили о том, что Сирия, значит, продвигает идею для России концессионные формы земель сельхозназначения.
Угу.
Да, вот задействование этих земель в концессионном варианте, что приглашаем близких нам по вере там, и прочему-прочему людей, вот даем им концессию там, под выращивание, я утрирую, под выращивание помидор 10 тысяч гектаров, нам нужны ваши люди, ваши технологии, ваши умения, трудолюбие. Вот для меня бы это был хороший знак. Вот. Ну, а что в концессию? Раньше, чем лет 50 Сирию не выправить, да? Ну, в хорошем смысле слова. Вся эта байда там будет происходить. Ну, а почему же на этот период концессия на 49 лет неких территорий не только под сельхозназначение, а, допустим, там под добычу полезных ископаемых, создавать городки. В Афганистане мы это делали. У меня в Нангархаре под Джалалабадом был городок Шурави, коттеджи на там 40-50. Да, там работали специалисты всех профилей и назначения, занимались своей работой. А почему? Это же и современная форма, да, и в то же время уже опробованная. Почему нет-то?
Ты рассказывал, кстати, про Джалалабадскую ГЭС. Ты, твой же Тибет, он же базировался в Джалалабаде, правильно?
Под Джалалабадом.
Под Джалалабадом.
Так да, ты... поселок Шамархель.
Ты рассказывал, что гидроэлектростанцию Джалалабадскую охраняли все. И вы, и противник, и бог знает кто. Не дай бог, что с ней что-нибудь случится.
Ну, конечно, потому что превращать противной стороне, превращать эту территорию в выжженную пустыню, если отрубится вода, но тем более, что если плотину нарушить в том месте, да, то поток до Пакистана дойдет такой, что мама не горюй, смоет все, да, и население, и вообще все смоет. Огромное, это, еще раз говорю, Кабульское море, это по территории огромнейшее так, водное, да, так, пространство. Ну, а кто на самоубийство-то пойдет? Есть, конечно, там эти, как их называют, которые взрывают себя, чудаки, но...
Но они, наверное, не доходили, я думаю.
Ну, кто же им даст-то?
Ну, что ж, Серёж, спасибо тебе большое за вот этот экскурс. Ну, а теперь события, которому были посвящены многочисленные статьи и отсняли сериал. Это перевод Дятлова. Я вообще считаю, что это сделали инопланетяне.
Ну, я просто в какой-то степени сразу прав.
Это шутка с моей стороны. Серёж, пожалуйста.
Можно начинать уже, да?
Конечно.
Сразу скажу, что лейбл «Перевал Дятлова», он сам изначально посыл неправильный. Когда происходили там эти события и много позже, никакого «Перевала Дятлова» не было, да? Это уже, так сказать, послесловие. После событий почему-то назвали это «Перевалом Дятлова». Ну, это так, как хотят, так и. Я хотел бы начать вот с чего. С такого явления, как землетрясение. Как техногенные, так и природные. Вот я с техногенными землетрясениями был связан с малолетства. Я жил в городе Лениногорске. Ну, наша семья – это город полиметаллических руд, шахты, рудники, карьеры и перерабатывающие предприятия. И одним из способов отработки этих месторождений была камерная отработка. Ну, специалисты, кто в этом чувствует, знают, что это такое. Это подготовка долгая, год, полтора, два года, неважно сколько. Готовят некую пустоту внутри земли, потом засыпают ее, в буквальном смысле, через шланги взрывчатым веществом. И взрывчатое вещество это измеряется сотнями тонн. Но вот в Лениногорске камерная отработка была, это по 400-600 тонн. Так, слушайте, да, цифру? 400-600 тонн засыпали в такую камеру, в такую пустоту искусственную. Потом в определенный момент замирал весь город, включались сирены, как во время войны, объявлялось заранее, печаталось в газете, по радио, что тогда-то, тогда-то будет произведен массовый взрыв.
Серёж, извини, Лениногорск был закрытым городом или нет?
Он был не закрытым, как Арзамас какой-нибудь. Он был недоступным. Mm-hmm. Это просто недоступный город. Поезд ходил в Москва-Лениногорск каждый день. Странно, да? Город в Усть-Тюрюпинске, в Алтайских горах, а туда поезд, гражданский поезд, да, ходит каждый день. И он вот прекратилось лет 10 назад только. А так ходил он каждый день. Это территория Средмаша. Территория среднего машиностроения. Полузакрытый, так будем так говорить, с особым обеспечением и прочее. Вот. И эти 400-600 тонн ухали. В малолетстве я не соображал, а сейчас-то я вроде как уже не совсем молодой. Вот. И знаю теперь уже, что сотрясение было до 4 балла. Это в буквальном смысле беззвучное колыхание земли. Никаких ни грохотов, ни взрывов не было. Звукового сопровождения. Вот. А земля содрогалась, и ее мотало из стороны в сторону, и все, что на ней стоит. Где-то 3-4 балла. Разрушений никаких не было, здания, ну, в общем, не было разрушений. Это же знакомство я и продолжил вот с такие ситуации и в славном городе Норильске, и в кабардино-болгарском городе Тырныауз. Там уже больше, 600-800 тонн взрывали, опять же, эти камеры, вот. Опять же, вот это вот 3-4 балла до 5 баллов. Ну, по-моему, нет, 3-4 только балла было. Вот. И огромная масса людей ощущали на себе вот это содрогание и сдвижку земной коры, да, вот, земной поверхности. Вот. Почему? Я вот буду подводить постепенно, да, вот к пониманию, что же произошло там.
Да, не надо, Серёж, не торопись.
Традиционно будем называть его перевалом Дятлова. Вот. Значит, дальше.
Серёж, скажи, пожалуйста, а 800 тонн ты назвал такое количество, ощущались более, чем, скажем, там, 600?
Да, сотрясение в Тырныаузе, сотрясение было более жестким.
Извини меня, пожалуйста. Тырныауз это... Вот это вот, я просто тебе хочу сказать, вот мнение Статского. Я один раз присутствовал при том, как взрывали тонну. 1 тонну. Ну, я вам скажу, неприятное ощущение. Хотя все было соблюдено, вся техника безопасности. Но я почувствовал, как подо мной земля так.
Ну да, но ты говоришь о наземном взрыве.
Ну да, 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 да. Но все равно, наверное, не знаю, сравнение.
Ну, да. Здесь я бы не хотел, чтобы слушатели воспринимали тему наземного взрыва, это другое.
Понятно.
А я все. Говорю о подземном взрыве, где ни грохота, ничего. Иногда идет гул, еле уловимый, а земля трясется. Вот. Дальше. Приехал я в стольный город Ташкент. И много рассказывали наши сотрудники, с которыми, естественно, мы общались. А это в Ташкенте был тоже городок, закрытый городок, тоже средмасовский. Ну, городок из 5-6, там, 10 домов. Вот. Я сейчас вычленяю тему знаменитого ташкентского землетрясения. Вот то, что мне рассказывали. Сегодня, по-моему, одна из участниц этого землетрясения, ну, по крайней мере, ее родители, вроде должна меня слушать. Вот. В этот момент, когда пошло это землетрясение, да, люди выскакивали, Лень, аж до третьего этажа, со второго точно прыгали, ломились из подъездов, да, вот. Но это было раннее утро, и потом и со смехом, и с горем рассказывали, как кучками они собрались внутри двора, в халатах, кто в трусах, разбитые головы, посеченные руки-ноги. Некоторые вот халат на голое тело, и потом они смеялись. Иван Иванович, а ты помнишь, как ты выскочил в халате, и до тебя ничего не было? Или там Марья Ивановна, а ты в неглиже там тоже выскакивала. Но это потом было смешно. А до этого люди в панике, в зверином таком состоянии, покидали свои жилища. При этом ранились, ломались руки, ноги. Ну, в общем, вся эта вот, все эти ужастики были. Вот. Через некоторое время я сам побывал вот в таком состоянии необъяснимого животного страха. Я находился в здании, в современном бетонном здании КГБ Узбекистана. Вот. Когда это здание начало ходить ходуном, мы почему-то все, ну, не все, кто-то полез под столы, кто-то в дверные проемы, как раньше говорили, что надо туда, там прятаться. И вот это состояние длилось там 4-5 секунд, может, ну, чуть больше. Животный страх был необъяснимый. Было желание выпрыгивать из окон, надо спасаться. Это вот еще один момент. Может, я долго, но я постепенно буду...
Не-не-не-не, Сереж, нет-нет-нет. Продолжай, не торопись никуда.
Оказался я в волшебной стране Афганистан, в провинции своей Нангархар. Там, где мы были, это долина, огромная долина, а вокруг горы.
Сереж, одну секунду. Сергей Шестов был в Афганистане в отряде «Каскад». Правильно я сказал?
Отряд «Каскад»? Да, да.
В отряде «Каскад»?
Команда «Каскад», отряд «Тибет».
Отряд «Тибет» – это... Ну, он ходил в «Каскад».
Да.
И позже Сергей стал офицером группы специального значения «Выпил». В Афганистане в его сферу ответственности входили три провинции. Нангархар, Джалалабад и Кунар, по-моему.
Да, да.
Все. Просто это вот. Я пояснил, чтобы ты на это не терял время. Сереж, меньше минуты осталось, но я ни разу еще не слышал вот того, что рассказывал ты, но именно в свете того, что ты подводишь это к событиям, которые ты условно обозначил как на перевале Дятлова. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня наш гость Сергей Шестов. Серёж, значит, ты рассказал, что было в детстве, потом, что было на горно-обогатительных комбинатах, где ты работал, и вот Афганистан.
Да, вот я, значит, в своем Нангархаре, на своей родине, это я уже говорил, равнинная долина, да, долина. И рано поутру, а мы тогда еще не в зданиях, а в палатках жили, в ротных, вот, по какой-то непонятной причине, никто ничего, конечно, не соображал, а земля начала уходить из-под ног. Мы лежим на кроватях, кровати начинают колыхаться, все колышется. Мы из этих палаток выбирались, мало кто стоя выходил, выбирались на карачках. Вот земля колышется, оптическое смещение идет непонятно, вот как при плохом телевидении, да, вот это вот брыканье идет. И это происходило не 2-3 секунды, а там 15-20 секунд все это дело. Шквал за шквалом шел. У нас там пару козочек было, ну, мы разводили. Вот. Они на раскоряку стояли. Собаки, которые у нас там были, даже не выли. Замерли все и стояли как вкопанные. А мы не могли подняться на ноги. Это на равнине. Вот эта равнина вся ходуном ходила. Вот. Ну, потом, конечно, выяснилось, что это в близлежащих горах произошло землетрясение, а нам досталось фронтальные волны, сбивающие волны. Не вертикального, да, вот такого распространения, а по фронту шли, по кругу. Вот. Об армянском землетрясении... Ну, армяне, кто если слушает, наверное, перед их глазами чего только не вставало, да? Вот, весь мир об этом знает. Ну, вот как бы вот немного про землетрясения и техногенные, и природные я рассказал. Теперь к другой части, еще ближе подбираюсь. Уральские горы все знают, да? Угу. Так вот, где-то в этот период, чуть-чуть до Дятлова, да, до событий дятловских, так будем их называть, на Урале происходит такая штука. Стояла небольшая деревенька, 30-40 там домиков, да, не на столбовой дороге, а так в отдаленке. А рано поутру события, чаще всего раньше, чем рано, чем поздно происходит по времени суток. Вот. Эта деревенька в буквальном смысле слова взлетает на 2-3-5 метров и падает. Разрушается. Все дома, все, что можно было разрушиться, разрушилось. Вот. И это было, ну, естественно, в советское время. И все шло для страны по умолчанию. Интернетов не было. Да? Все шло по умолчанию. Целый год, больше года разбирались, что же произошло. Вот на восточных отрогах Уральских гор вот такой казус произошел. Все вокруг целехонько, все вокруг, а вот это деревня взлетело.
Вот. Серёж, жертвы были большие?
Смертельных случаев, честно говоря, не помню, но говорилось о переломах костей. Угу. Самое странное, что практически все вот эти коровы, там быки, лошади, у всех были переломаны ноги.
Понятно.
И у людей тоже переломов было много. Но поскольку люди поутру в кроватках лежали, да, там рано, а стоячих людей было поменьше, то, ну, вот эти внутренние ушибы были, ну, там, в общем, там серьезная вещь произошла. И долгое время занимались расследованием, что произошло. Вот. официально нигде ничего не объявлялось, несчастный случай и прочее, прочее. Там слухов много моря было. Теперь я перехожу к такому понятию, как консоль. Ну, чтобы слушателям больше было понятно, представьте себе детскую качалку, вот старую нашу, советскую, да, перекладина длинная, и она на каком-то вот перевесе стоит, да, и дети, отталкиваясь ножками, качаются. Да? Вот. Теперь представьте себе, что, ну, про детей не будем говорить, на одной стороне сидит некий барашек, а на другой стороне бык с дерева, с какого-то там, с какой-то высоты, прыгает на другую часть вот этой консоли. Можно себе представить, что с барашком произойдет? На какую высоту бык от падения на другую часть консоли значит, падает, и что с барашком произойдет?
Ну, его подбрасывает.
И я думаю, очень высоко. Да?
Понятно.
Вот. И от этого барашика в его шкурке останется, наверное, там набор костей переломанных. Вот. Что произошло на Урале? Геологоразведочные работы велись тогда активно. Очень активно. Стране надо было всего много. И был внедрен и активно развивался такой метод разведки, как сейсморазведка. На определенной глубине, ну, рассчитанной, да, там, изученной, пробуренными скважинами, другими видами разведки, да, там все это дело, закладывалось некое взрывчатое вещество в скважину. Настраивались там, где устанавливались все сейсмодатчики, все приборы, да, сейчас о науке не будем говорить, да, о тонкостях этой геологоразведочной, и производился взрыв. Один взрыв, два взрыва, в двух, трех скважинах. Вот. И по этой взрывной волне разные структуры, залегающие под землей, реагировали на это, на эти волны, да, по-своему и расшифровывали, условно говоря, здесь глина, здесь базальт, здесь то, картина выявлялась. Я достаточно, ну, как бы внятно объяснил это дело.
Это я 2 лета в школе провел чернорабочим в геологоразведочных экспедициях. И я все это видел, я выкапывал эти, но это не скважины были, а лунки.
Это были шурфы, а я говорю о глубинных скважинах.
Я понимаю,
вы закладывали шурфы.
Я это сказал для того, чтобы, ну, совсем понятно было.
Ну, да. Ну, ты мне помогаешь, да, молодец, спасибо. Вот, что произошло. На западной части, да, Уральских гор решили произвести вот эту глубинную сейсморазведку. Сделали одну, две, неважно сколько скважин, заложили туда некое взрывчатое вещество, ухнули. Теперь связывайте консоли, о которой я говорил, проходящие через весь Уральский хребет, определенный тип пород, жестких пород, жесткой породы. Вот эта вот качалочка, она туда пошла. На восточных склонах произошел взрыв. Энергия передалась по консоли, вот к тому месту, о котором я говорю. Но вот этот пласт этих пород, да, он был едино связан через весь, через все это пространство подземное. И произошел вот этот хлест, который я сказал, бык и ягненок. Люди в этой деревеньке, никто не слышал, вообще никаких звуков, беззвучно все взлетело, беззвучно все упало.
А этих людей, естественно, вот это та деревня, про которую ты рассказывал, да, в начале?
Да,
да. И, Сереж, вопрос, конечно, может и наивный, а там была серьезная комиссия, к которой были привлечены самые разные службы, то есть расследование было серьезным очень.
Расследование было засекречено засекреченным.
А,
Оно засекречено было с точки зрения непонятки. Ну, как все эти явления НЛО и прочее вот это непонятное, да? И с точки зрения применения этого способа глубинной сейсморазведки, они, в свою очередь, тоже были засекречены. Угу. Секрет в секрете.
Понятно.
Ну и политическая культура, да, информационная культура Советского Союза была специфической нашей.
Вот. Ну да.
Вот. И даже результаты этого расследования тоже замолчали. Умолчали, да? Ну, как всегда, какие-то письма совсекретные или там особой важности по райкомам и прочее, прочее. Ну, навряд ли до райкома, но обкомов докладывали, да? И все это под роспись объяснялось, да?
Угу.
Но до широких масс как не доходило, так и не дошло. Переходим к нашему случаю теперь, да? Непосредственно. Ребятам-дятловцам просто не повезло. Я их обвинять не хочу, но все отмечают, что они отошли от маршрута на какое-то расстояние. И вот так сложилось в течение обстоятельств, что они попали в зону консоли будущей. Но глубинные скважины подрывали, Лень, необычной взрывчаткой. Не те сотни тонн, килограммы, да, о которых я говорил. Это были ядерные фугасы. Подземный скважины, подземный взрыв. Он рассчитан был, это не для исследований последствий и прочего. Это геолого-разведочный сейсмический взрыв был, сейсмическая технология.
Серёж, и небольшое пояснение. Во время подготовки вымпеловской, там, наверное, взрывному делу уделялось очень много времени, и разные случаи изучались.
Да, конечно, конечно. Поэтому я такой умный. Не только жизненный опыт, но готовили, поэтому я такой умный. Ну, по крайней мере, был. Вот. Могу сказать, что это подрыв был ни одной скважины, ни одного фугаса ядерного подземного. Минимум 2, а 3. Да? И все фрагменты визуальные, да, они соответствуют вот тому, о чем я говорю. Так сложилось, что они начали там ночевку свою на консольной части явления. Об этой консоли и геологи не могли знать. Да, Министерство обороны к этому никакого отношения не имеет. Это дела Средмаша и дела Министерства геологии.
Слушай, но тогда получается, как ты говоришь, что вот все, что могло сложиться не в пользу этих ребят, все так и сложилось.
Ну, сложилось только одно. Если бы они... Опять если бы, но это, знаешь, это бабкино гадание... Они бы шли по установленному маршруту, они не попали, они сместились там на 500, 600, 800 метров, да? А консоль mm-hmm. может быть узкой, это не вот как деревушка, это не округа вся взлетает, а вот именно вот конкретное место взлетает.
То сиденье на качелях, где сидит барашек.
Да, только там. Вокруг все смеются, хохочут и играют в песочек. И ничего они не видят и не слышат. И это то же самое. Произвели один подрыв, а там замедление, там, я не знаю, секунды, микросекунды, это не важно. Вот эта территория, она подлетела. Люди укладывались спать. Еще писали стихи, там, думали о планах на будущее. И они взлетают, Лёнь.
Mm-hmm.
Если в Афганистане мы не взлетали, а нас сбросило в бок, то здесь mm-hmm. они взлетают. Вот просто mm-hmm. взлетают и все. Насколько? Метр-два это. Они были под какой-то там, под каким-то уступом, с которого тоже снег, сколько было, а было его там мало, он тоже на эту палатку завалился. Леня, в этих условиях ты зубами эту палатку будешь рвать. Понимаешь? Просто зубами. Притом, я думаю, в палатке, и кто-то был там снаружи, могли вылететь ноги, могли вылететь мозги. Сейчас я буду объяснять еще, что может происходить. Люди высыпали, побежали. Здесь второй толчок. Толчок вертикальный. Знаешь, подлетел и падает.
Вертикальный ты имеешь в виду, это снизу, из глубины.
Это, да, вот все идет снизу. Вот эта консоль срабатывает, да, вот это. Барашек, мы говорим о барашке. Он летит. Вот если барашек, мы говорим, один раз взлетел и упал, а здесь несколько раз он, вот 2-3 раза он взлетает и падает.
Ломаются. То есть шансов никаких у них остаться в живых не было?
Практически нет, Лень. В этой ситуации практически нет. Не забываем, это холод с ветром. Вот. Дальше. Кто-то в это время отбиваются внутренние органы. Леня, расскажу, как вылетали глаза, да, у людей от такого компрессионного удара. Мозг вылетал. Да? Вот глаза из орбит вылетали от такого, от такой мощности и внезапности компрессионного удара.
Ну кости, да, человек же не ждет еще ничего.
Конечно, он ничего не ждет. А кости, вот скелет, он стоит, да, он как гармошка складывался и переламывался. Знаешь? Это не пустые мои слова. Возвращаясь назад, Семипалатинский полигон. Там работал мой отец. Недолго, ну, где-то месяцев 5 работал, как горняк. Прокладывал горизонтальные штольни. Эти штольни потом заполнялись 7-7-7, но помимо этого, крупным рогатым скотом, мелким рогатым скотом, птицами, собаками и прочее, да? Вот они нишами заполнялись. Производился взрыв, кто-то уцелевал, ну, в переломной, а кто-то в труху, в мешок с костями превращался. Все это огромнейший гидродинамический удар. То же самое произошло с этими людьми. Кто-то бежал, кто-то лежал. И вот эти все супер, да, нагрузки, мгновенные нагрузки, они их и переломали. Что потом нашли? Откуда кости переломанные, откуда печень отшибленная, глаза вылезли. Да, потом какие-то зверята доедали, догрызали все это дело. Кто-то успел, я почему говорю не один взрыв, кто-то успел даже добраться до дерева и залезть на дерево. А при последующем вот этом ударе его из этого дерева, это с дерева сбрасывало. Но при этом, как ни странно, живые нормальные деревья, они подлетели, сели вниз, и ничего с ними не случилось. Поднялся снег, крошево, упал, и ничего с ним не случилось, кроме утрамбования. Понимаешь, при обратном падении, поэтому. Слушатели, которые прыгали когда-то с парашюта, знают, что основное внимание при подготовке – правильное приземление. Даже при парашюте, да, вот парашют открыт, все нормально. Если ты ударишься пятками о землю, у тебя могут вылететь мозги. И были случаи, как ни странно. Все нормально, глаза вылетели.
Сереж, а у тебя сколько прыжков?
Ой, 117.
Все.
Ну, Лень, это мало. Это не 900, которые мои вот ребята, однокашники. 800, 900. Ну, у меня мелочь, что 117 это так. Вот. Я не знаю, насколько я внятно объяснил.
Но мне так
моя вероятность 97%. А вот 3%, Лень, я оставил для тебя. Приверженцы прилетевших. Даже если это в шутку.
Ты меня серьезно разочаровал.
Ну, а что я могу поделать?
Я думал, что это какие-то пришельцы, там, человечки какие-то оранжевые. Лёня,
пришельцы были, еще, наверное, будут. Я не знаю, как повлияет наша с тобой передача, но пришельцы были на те земли. Первый канал, Малахов туда ездил, еще кто-то, киносериалы документальные, значит, Вести ФМ, по-моему, или Комсомольская правда, аудиороман, пришельцы, они всегда будут, Леня.
Нет, но пришельцы, а потом мне еще всегда очень нравится, когда что-то происходит, будь то Байрактар или перевал Дятлова, бегут не к экспертам серьезно, а непонятно в какую сторону и непонятно кому. Вот это меня всегда...
Леня, ты жестокий человек. Придешь эксперт, он тебе все размалюет, и ты не заработаешь бабок. А здесь годами, уже 5-6, сколько лет активного вот этого, да, реанимации дятловского феномена. Лень, ты можешь подсчитать хотя бы приблизительно, сколько на это бабок ушло?
Не ушло, а заработано. Вот ты неправильно формулируешь все.
Ну, ушло-то от нас с тобой.
Это да. Это да. Это да. А помнишь, как ты, когда там кричали, я не хочу называть фамилию, убийца, бандит, и ты был на передаче у светила демократической журналистики, я не побоюсь этого слова. Да, ну, вот было. Ты смеешься. Ты сам расскажешь или я быстренько?
Давай ты, Лёнь.
Хорошо. И вот Сергей присутствует там, а там всех собак вешают на спецслужбы. Вот вы его столько ловите, а он то, а он все, а он до сих пор. И Сергей сказал тогда, ну давайте подождем там завтра, ну еще несколько дней. Сказал, как это сказал бы любой нормальный человек, который, конечно, не владеет сверхсекретной информацией. А это случилось чуть ли не завтра. Так вот ему
нет, звонили. Это завтра и случилось.
Это завтра и случилось. Так вот ему позвонили от этого человека, тут низу достоинства счел позвонить. И сказал, что он с ним больше дела иметь не будет и никогда его не позовет.
Сергей... Ну, зато звонил это... Звонила молодая девушка с красивым голосом.
Да, да, на следующий день он взорвался. Взорвался. Какую-то там взрывчатку, оружие ему привезли. Это, ну, гуманитарная помощь. А грузовик возьми и взорвись. Вот такие случаи бывают.
Лень, мы таких героев не должны скрывать. Я их не скрывал. Это Познер был.
Все. Все, я это, как это называется, серьезно. Твоя
это ваша профессиональная кухня, а я-то не из вашей кухни.
Нет, это ты, если бы ты не назвал, я бы совершенно спокойно к этому отнесся. Но я этого не должен был делать.
Да, хотя я это говорю, это ваша кухня. Это
ведь, да, да. Серёж, буквально остается меньше 2 минут. Я хочу сказать нашим слушателям, что... Последние полчаса сегодняшней воскресной программы Сергей Шестов ответит на ваши вопросы. Я бы хотел, чтобы вы ему задавали вопросы по всему спектру, а не только про перевал Дятлова. Потому что Сергей, он разведчик специального назначения в бытность свою, и поэтому ему ни аналитика не чужда, ни все. Но он обладает, как я люблю говорить, весьма и весьма специфическими знаниями. И очень многие вещи, которые лжеэксперты и псевдоэксперты склонны усложнять, приукрашивать, он раскладывает на самые... простые составляющие. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в последние полчаса сегодняшней воскресной программы Сергей Шестов любезно ответит на ваши вопросы. Итак, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Сергей. Спасибо за хорошую лекцию. У меня вопрос по первой части вашего выступления по поводу Украины и возрастания агрессии на Донбассе. Ну, вот как вообще этот вопрос будет решаться, на ваш взгляд? Ведь рано или поздно как-то это надо к какому-то, кстати, логическому концу приводить. И вот аналогичная ситуация вот в Квебеке, да, там, когда только народ захотел отделиться, сразу же назначили референдум, там 2 раза был референдум. И вот если бы более 50% проголосовало за отделение, то было бы принято решение об отделении. Почему мы сейчас не педалируем вот эту тему проведения референдума на Донбассе? Вот, и это единственный путь разрешения этого конфликта, на мой взгляд.
Ну, это хороший вариант, он был самым таким благоприятным вариантом. Но вы же прекрасно знаете, что бы мы ни делали, мы во всем виноваты. Это так. Англосаксонская цивилизация при любых обстоятельствах будет нас обвинять. Мы ищем наиболее приемлемые для нас пути решения вопроса. Да, они более трудные, более драматичные. Вот. Если мы помним, что Турчинов какую-то разработал теорию лягушачьих прыжков, да, там прыгать, там, и до чего ты доскачешь. Вот. У нас мы, по сути дела, вторим англосаксам, а мы говорим, а мы удавочку. Вы на нас удавочку, а мы на вас удавочку. Да, это цинично, ребята, это цинично. Страдают люди в большей степени. Проще всего революционное или какое там знамя прорваться, захватить, и опять будет все повторяться, да, в мире, в нашем мире. Вот, поэтому, как ни странно, мы, если хотите, принуждаем народ, который на этой территории живет, да, осознанно, да, под неким непонятным давлением принимать решение, куда вы. Ну, еще раз говорю, наша задача нашей страны аншлюс, аншлюс, возврат. Возврат. Могут сказать, ну вы же отдали, а что теперь возвращаете? Ну, мы отдавали под определенные условия, что минимум будут эти территории нейтральны. Стали они нейтральными? Нет. Ну, а почему мы должны в одну корзинку-то, в одну сторону все это для них работать? У нас своя задача. Тем более, я еще раз говорю, я за некую территорию, которая будет называться современной Украиной, но в рамках приемлемого. Вот и все. Определиться с территорией, как бы еще раз говорю, мои друзья даже с Украины вот, будут злиться на меня, говорить, что ты там буровишь, морозишь. Ну, это объективная данность, это жизненная данность, это историческая данность.
Вот так. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим. Сергей, ну вот, как вот мне кажется, с юридической точки зрения, паранойя со стороны политической особенно растет, да? И такой вопрос. А спецслужбы же, там работают разумные люди с обеих сторон. Они могут как-то демпфировать вот эту политическую истерию и не доводить дело до катастрофы? Спасибо.
Не только, да, я понял, не только могут, а делают. Как-то в одной передаче, там, прошлой или позапрошлой, я говорил о том, что если начнется реальное боестолкновение, если дадут команду, да, с той стороны, я боюсь, что добрая, огромная часть армии, простых людей, она просто перейдет. Практика есть. Также вот в малом этом конфликте роты переходили, там взвода переходили, не хотели воевать и уходили в Россию, да, там. Но здесь еще другое, и англосаксы понимают, больше всего поляки понимают. Если это начнется, то, в кавычки беру, белогвардейская часть, или, как мы ее говорим, нацистская часть, она попрет на Польшу прежде всего. Вот их будут вытеснять, а им отступление, то, даже они не в Венгрию попрут, они попрут все на Польшу. Польша будет оккупирована, ну как, дестабилизирована.
Ну да, да, там будет неспокойно, так надо.
Они попрут на Польшу. Вы нас ввязали, вы нам навязали, вы наши кураторы, а все теперь, вот теперь мы уходим к вам со всем своим багажом. И уходить будут так, как надо. Это, поляки это поляки понимают, что на них все это, вся отрыжка на них уйдет.
Пожалуйста, ваш вопрос, Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут. Скажите, пожалуйста, а вы видите сейчас вот в современной украинской армии идеологическую накачку личного состава, какие-то изменения, что они готовы уже на полях сражений умирать за западные интересы, то есть стойко сражаться. Спасибо.
А я думаю, вы сами себе на вопрос ответите. Приезжает некий инструктор, да, и говорит: Россия ваш враг, надо идти голову отрезать. А кто-то спрашивает тренируемых: а за что мы их резать-то будем? Там у меня родственники, там мои знакомые, это они ваш враг, мы вам сказали, ваш враг, их надо резать, уничтожать, но территорию свою вернуть. Да, какая-то часть случайно родившихся на Украине будет этим заниматься и занимается. Но большая часть не случайно родившихся на земле украинской при определенных обстоятельствах сделает то, что сделает. Не будут они воевать, я про людей говорю. Не будут они воевать вот так, как им хотят навязать войну. Не будут. Это насильственное принуждение к войне со стороны англосаксов. Они все это прекрасно понимают. Вот так.
Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Леонид. Огромное спасибо вам за такую интересную передачу. Сергей, в 88-м году мне довелось быть в Армении, в Спитаке. Я провел там 3 месяца по линии МВД. И вот видел вот своими глазами вот эти сложенные в гармошку дома, вот жертвы, которые понесли люди, и живых, оставшихся в живых, тоже рассказывали о каком-то непонятном странном гуле, который раздался вот незадолго перед тем, как случилось все событие 7 декабря. Но это вот я просто хотел сказать об этом. У меня тоже сейчас такая мысль. Это что, действительно было искусственное, может, или естественно? Вот, ну, сейчас я теряюсь в догадках, нет у меня ответа на этот вопрос. Ну, по Украине хотел спросить вас один коротенький вопрос. Насколько сильна их диверсионная служба, о чем хвастается этот ублюдок Арестович, и говорит, что они в любой момент могут проводить на территории России, в глубине территории Российской Федерации, безнаказанные свои диверсионные операции. И заключение. Разве война была между Арменией и Турцией? Разве не между Карабахом и Турцией? Огромное спасибо за столь длительное внимание, которое вы мне уделили. Спасибо большое.
Спасибо за вопросы.
Значит, первое, установлено, подтверждено мировым научным сообществом, что армянские события – это не техногенное проявление, это природное явление.
Это природная катастрофа, да?
Это природная катастрофа, да. Угу. Значит, что бы еще хотел сказать, никакого сравнения Дятлова и Армении прямого нет. На той территории Дятловской не было ни домов, ни там деревья и какие-то камни, да, там могли чуть-чуть сдвинуться. Обстановка внешне визуальная практически не изменилась. В Армении все рухнуло. Это чуть-чуть другое, вот чуть-чуть другое понимание и другая логика, да, рассуждение. Угу. Вот где-то так.
Дальше вопрос теперь, был про, ну, это...
Вот эти спецподразделения, я уже, мы тоже
да,
говорили
ты говорил,
на эту тему. А, методика и тактика на Украине, она аналогичная нашей, плюс обогащенная англосаксами. Еще раз говорю, в спецподразделениях основная масса тоже служит ребят, не понимающих, ради кого и для чего они должны воевать. Они все прекрасно понимают. И второе, самое главное, до них довели, они все знают. Они все на учете наших спецслужб. Все виды учета, которые только можно было задействовать, и задействовать, получаются все. Фото, мото, адерология, признаки, они все поштучно у нас на учете. Они это понимают, поэтому стараются действовать, если действуют. Через агентуру. Агентуру, которую они нашли придурков, да, на территории или внедрили. И эти придурки, как вот эти вот самоподрыватели-то, шахиды, они могут идти. Но этим тоже не сделаешь погоды. А сами спецподразделения, ну, они показали, что они могут работать вот в этой деревушке, которую они захватили, да, там на нейтральной полосе. Это... Менее наказуемо, как бы, в их понимании. Ну, мы же тоже объявили. Ребята, мы завели уголовное дело, мы вас всех знаем. Кого не знаем, да учтем. Ждите привета.
Угу. И последний был вопрос, что была война не Армении с Турцией, а Карабахом. Ну, это, наверное...
Ну, это такое информационное... интернет-заблуждение, помешательство. Конечно же, это азербайджанцы и армяне между собой хлещутся. Составляющие помощи, да, большое значение. Турки в открытую, как только, и в закрытую, как только могут, помогают. Ну и мы ведь Карабаху помогаем и в открытую, и в закрытую. И пока нам, вот если бы не самодурство, чванство, самодурство со стороны американских армянских властителей, да? Ну, Карабах бы, ну, отдали какую-нибудь, ну, условную шушу или чего-то там, коридор бы отдали. Но вот этого вот, вот этой потери не было бы.
Угу.
За
спасибо.
За свое самодурство они и ответили.
Ну да. Пожалуйста, следующий вопрос Сергею. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Леонид, Сергей, да, здрасте, деревенский парень, вас беспокоит.
Пожалуйста.
Леонид, я тоже как бы вот расстроился, я ждал, что 97% будет НЛО, а получилось все наоборот. Расстроили меня, Сергей, я думал, там покруче все. Смотрите, тогда у меня выходит вопрос. Сергей, а что получается? Тогда можно сделать любой направленный подземный взрыв в любую точку? Это первый вопрос. И второй вопрос у меня, прям коротенький. Сергей, всегда вот вас слушаю, очень-очень всегда интересно. Вы делали много там спецопераций. Сергей, можно коротенько? С чего начинается и чем заканчивается? Прям очень интересно. Спасибо.
Ну, значит, насчет направленного взрыва. Это давно применяется. Именно сейсморазведка планеты позволила определить. И вот вы слышали, да? Атлантическая плита, там то-то-то, да? Ну, в передачах научных. Ее же выявили, да, знают характер этих плит. И тоже секрета никакого не открою. Условно говоря, для того, чтобы поднять какую-то страну Чухондию, можно ее завоевывать, бомбить и все. Но если по этой Чухондии проходит какой-то вот такой вот консольный, да, то, что я говорил, да, можно к этой стороне, не приближаясь, на другой стороне консоли бабахнуть мощным взрывом, а с другой стороны эта страна Чухония взлетит. Она саморазрушится все. Есть направленные взрывы, но не в таком понимании, вот как вам, у вас прозвучало. Это тонкая работа, это секретная работа, ее делают и англосаксы, и мы делаем, и знаем, где что подорвать, да, чтобы нанести на удаление ущерб. Знаем, как поднять то или иное цунами. Когда говорят про сахаровскую бомбу, да, матушку, батюшку, там неважно, это ее испытали там. А применение ее развилось, да. Ну вот будем говорить о Посейдоне. Ведь Посейдон не как чумной полетит куда-то и куда ни попадя жахнет. Да? Он будет воздействовать на ту часть земной коры, по расчетам которой будет создаваться вот этот эффект, ну, я его для простоты называю эффект консоли.
Последний вопрос был про твои спецоперации. Ну, я могу нашему слушателю сказать, что есть операция «Тора-бура».
Достаточно. Ну, это да, это не мной разрекламированное, не мной поданное.
А
да,
ты там, про себя вообще ничего не рассказываешь.
На весь мир. Ребят, я могу изложить каким-нибудь сценаристом режиссера то или иное событие, основанное на реальных действиях, да? Но хоть мы и кровавые чекисты, но не настолько, чтобы своей кровью... вот, обмазывать все, хвастаться, там то. Были очень жесткие специальные операции, очень жесткие, связанные, ну, с огромными трагедиями. Но это не ради «хочу и сделал», да?
Это была, да, вынужденная, была вынужденная мера, ребят.
И потом, Сереж, вот когда мы с тобой только познакомились, это было первое, что ты мне объяснил, что любая спецслужба, спецподразделение – это рука.
Это рука, да.
Это рука.
А есть приказ... еще командная и политическая воля.
Да, а приказ или распоряжение, или что-то еще приходит совершенно из других мест. А, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
У меня два вопроса. Ирина зовут. Добрый день. Оба участника передачи. Вопрос к Сергею. Скажите, пожалуйста, по поводу Норд-Оста. Неужели не было других возможностей освободить людей без этого газа ядовитого, который привел к такому количеству жертв? Это первый вопрос. А второй вопрос. Так все-таки Боинг над Украиной. Кто сбил? Есть информация?
Еще что?
Боинг кто сбил?
Тоже давайте с Боинга начнем. Тоже давно известно. Это заказная частная история. Государство Украины использовано как решение, да, этого заказа, но не, с президентом никто не договаривался. Это вот на уровне исполнительского звена, на деньги закрой глаза, на деньги нажми на кнопку, прими специалиста, который наберет код. Вот на таком уровне почему-то частному лицу, частной группе лиц казалось, что если они подорвут Боинг, желательно на территории подконтрольной ДНР, что весь Запад кинется сразу так помогать, что русским слабо, мало не покажется. Это заказная часть. Вот. Ну, при участии государства, да. Но не исходила инициатива именно от государства, да, я имею в виду от государственных лиц. И то, что касается Норд-Оста. Можно было, но Норд-Ост с первого момента стал политизированным, случаем. Сейчас начну разбирать, но один из них уже умер, Лужков, и там ее все стали специалистами по освобождению заложников. 30-40% помешали. Вот эти все штабы, московский штаб, еще один штаб, еще другой штаб, Царство Небесное, Кобзон пошел, еще кто-то там ходил. Все это очень серьезные помехи были в проведении классической, да, вот более эффективной спецоперации. Были, была возможность. Но помехи огромные были.
Да не, ну там до какого-то момента, причем достаточно позднего, телевизионная прямая трансляция шла.
Ну, я сказал, вся совокупность политизированности этого дела, да, ну, вот да. Это сработало на сторону террористов.
Угу.
Ну, можно было. Но еще надо одно понять. Вот это вот вынуждены были руководители спецоперации, да, затягивать это мероприятие. Вот этот фон очень мешал. Но, ребята, там же выяснено уже по медицинским показаниям, да, вот этот некий газ, он, ну, как бы способствовал, да, смерти. Но ведь там сколько диабетиков, сколько сердечников, сколько там тех, других, третьих. И вот за это, вот эта затяжка, вот это мыло политическое, да, а потом применение газа, да, а потом ведь как эти пришлые штабы не показывали, не пиарили себя, машин скорой помощи не было. Этих санитаров не было. Ребята, вымпелцы и альфисты сами выносили всех этих людей. Понимаете, да? Это такой вопрос сложный. Сложный для меня с какой точки зрения? Пиар навредил серьезно. на 20-30% можно было избежать вот этих смертей необоснованных.
Угу. Сереж, это будет последний вопрос, и если можно, ответь коротко. Пожалуйста, у вас вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Семен служил на прибое, если говорит о чем-то.
Ну да.
Привет. Кровавых чекистов. Леонид, я параллельно, вот вчера очень интересная у вас была передача, а вот 4 часа после вас была тоже еще интересная передача, не более. Там была дочь великого нашего космического конструктора Сергея Павловича Королева. И, честно говоря, смутило многое. Она рассказала, что в 39-м году Сергей Павлович был на 10 лет посажен в лагеря в Магадане, золото заставили его рыть уголовниками, там сломали ему челюсть. Ну, это дочь рассказывала, я думал, что она...
Это общеизвестные факты.
Серёж, в интернете есть очень серьезный разбор вот этих лет жизни Королева. И там по этому разбору вранья хватает. Неточностей, вранья и всего прочего. Не со стороны Королева, а со стороны СМИ. Сереж, ты меня слышишь?
А мне что отвечать-то?
Сереж, ну...
Интернет, я уже говорил, интернет паранойя охватила большую часть населения.
Земли. Сама дочь Королева... Сама дочь Королева говорила... как ее отец преклонялся перед Сталином. Я даже, может быть, неправильное слово говорю, но он глубоко уважал этого политического деятеля. Поищите в интернете, там очень много по этому... Сереж, огромное тебе спасибо, огромное спасибо за то, что ты сегодня рассказал. Ну... Конечно, хотелось бы, чтобы это сделали инопланетяне откуда-нибудь Сириуса, но вещь не вышла. Вот, всегда ждем тебя. Ты сам слышишь, как тебе относятся наши слушатели, с огромным уважением, как и я. Спасибо тебе еще раз.
Вам спасибо всем.
Все, хорошо, созвонимся. Ну, а у нас все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. Там надо будет решить, составить программу, потому что события происходят, их нужно сразу нам прояснять. Ну и до свидания.